Данное сообщение, материал, создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Здравствуйте, это подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. Сегодня мы поговорим о военкорах. Если вы знаете, о чем я, вы, может быть, подумали что-то вроде «ни слова больше», давай уже начинай. Если для вас это слово все еще звучит нейтрально, ну, какие-то военкоры, военные корреспонденты, кто это, почему звучит так, как будто это слово написано курсивом? Ну, то есть, если для вас этот термин не наполнен новым смыслом, не отягощен контекстом, о, вам предстоит большое открытие. Объяснение последует, но после объявления от наших дорогих друзей. Надеюсь, то, что они скажут, очень вас заинтересует. Услышьте, пожалуйста, их сигнал.
Мы посылаем вам сигнал. Надеемся, у вас и ваших близких все в порядке.
Сигнал – это медиа от создателей «Медузы», которая помогает лучше понимать новости.
Каждый день мы изучаем новости, чтобы обнаружить в них понятия, которые вот-вот станут общим местом, слова, которые уже превратились в журналистские штампы, явления, о которых все говорят так, будто они знакомы нам с самого детства. Наша задача – выяснить, что все это значит на самом деле.
Подписывайтесь на нашу рассылку на сайте «Медузы», а на аудиоверсию «Сигнала» в ваших любимых подкаст-приложениях. Расскажите о нас своим друзьям и близким. Знание – сила.
А будущее – это вы. Хотите, чтобы мы объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам на почту signal@meduza.io.
Здесь Павел Каныгин, журналист, основатель проекта «Продолжение следует». Павел, мое почтение.
Здравствуйте, Владислав.
И отвлеченный вопрос, пусть будет первый, даже немножко светский. Где послушать «Продолжение следует», о чем у вас был последний выпуск? Порекламируйте, не стесняйтесь.
У нас YouTube-канал, который вы можете посмотреть, все могут его посмотреть. Там у нас есть и интервью с, в общем, самыми интересными людьми нашего времени, текущего момента. Там мы выпускаем разборы, так называемые эксплейнеры. И там тоже есть подкасты, основанные на самых лучших и острых расследованиях последних лет, скажем так. Так что на YouTube, пожалуйста, но кто хочет, может послушать на Apple подкастах.
Хорошо, но дослушайте сперва этот наш эпизод. О чем сегодня говорим? О чем хочется поговорить, что хочется обсудить? Военкоров. И я бы сперва описал это явление, боюсь, не все представляют, что это такое. Рискну начать, и было бы здорово, если бы вы дополнили, поправили, улучшили мое объяснение, оно будет довольно общим. Вкратце, это примерно так. В России с началом войны оформилась сеть, большой кластер персональных медиа, которые рассказывают про, собственно, войну, в том числе тогда, когда других источников информации нет, ну, то есть без дураков в условиях военной цензуры, включая украинскую, передается информации. При этом военкоры — это ура-патриоты. Почти у каждого в комплекте с именем или в названии его телеграм-канала будет латинское «V» или латинское «Z», или обе сразу. После последних событий на фронте военкоры стали крайне критично настроенными людьми по отношению к российской власти. Что еще тут добавить?
Действительно, удивительным образом, опять же, да, вот если поправиться, мне сложно их назвать своими коллегами, хотя, в общем-то, мы работали на войне вместе, когда война начиналась. Сейчас, конечно, эта возможность утрачена, потому что мы не можем по причине безопасности работать на территории с российской стороны, потому что все независимые медиа удалены, а до этого мы просто были уничтожены. Остались только вот эти вот люди, которые работают на государственных или в официозных медиа. И интересным образом я замечаю, как нарастает с их стороны такое, можно сказать, вольнодумство, такая прямо острая критика, недовольство политикой Путина и военного руководства. Но опять же, с каким знаком это недовольство? Удивительным образом я обнаружил, что с началом войны, с началом, точнее, вот этой вот острейшей фазы войны 24 февраля, потому что мы-то считаем, что война начала, в общем, действительно, с 2014 года, с начала Крыма. Так вот, с началом острой фазы эти самые военкоры стали удивительным образом кровожадны. То есть в том же самом Поддубном, да, например, Евгений Поддубный или, например, Сладков, да даже, прости господи, Александр Коц. Никогда я не видел таких кровожадных комментариев ни в 14-м, ни в 15-м годах, да, тогда, когда российский режим побеждал. А когда он стал ввязываться вот в эту совершенно безнадежную кампанию по завоеванию всей Украины, конечно, они стали гораздо более радикальны, и я замечаю, в общем-то, нотки, прямо скажем, не то что недовольство. Я думаю, это люди, в конце концов, будут одними из первых, кто потребует смены власти в России, когда Путин и его руководство военное доведут ситуацию до кризиса на фронте, когда фронт окончательно посыпется, а это может случиться в самое ближайшее время, не только в Харькове. Так вот, эти люди, в общем-то, будут первыми, кто будет требовать отставки императора, его суда и так далее. Это мы уже видим на примере самого одиозного, да, среди них. Он, конечно, не военкор Стрелков-Гиркин, но он, в общем, такая говорящая голова там, вот в этой когорте так называемых радикальных ура-патриотов, он один из них. Ничем не отличается от Поддубного, ничем не отличается от Коца, хотя они все друг друга не переносят на дух, но, тем не менее, они в одном ряду.
А я бы попробовал все-таки какие-то оттенки найти и войти в нюансы. Ну, то есть, наверное, нужно сперва еще раз сказать, кто это персонально. Вы назвали уже несколько фамилий. А во-вторых, наметить, в чем тут все-таки отличие военных корреспондентов от пропагандистов, старых добрых, чуть не сказал, и от других Z-каналов, назовем это так, в Телеграме и на Ютубе. Есть тут все-таки некоторые разницы, и в том числе то, что вы говорили про их вот эту, я бы даже сказал, самостоятельность, принципиальность. В ней, кажется, кроется тоже отличительная черта.
Ну, давайте начнем с того, что военкоры, в моем понимании, и вообще, мне кажется, в классическом понимании, не побоюсь этого слова, это, в общем-то, люди, которые описывают не только характер и ход военных действий, и даже не столько, а описывают, в общем, события, страдания, которые эта война принесла. То есть, по большому счету, по Хемингуэевскому, да, если так рассуждать, то военкоры должны испытывать глубокую неприязнь к войне и ко всему, что с ней связано. Вот это классический образ, да, такой ремарковский, такой хемингуэевский военкоров, которые рассказывают про трагедию, про грязь, да, про разлетевшиеся бумаги, про брошенную технику, про обувь, да, как Хемингуэй всегда писал, почему-то война это вот не эти бравые крики, да, и завывания, это всегда очень много бумаг, разлетающихся вокруг мертвых тел, слетевшая обувь, потому что обувь почему-то слетает с человека, когда он погибает. И это грязь, это жижа, это противное, мерзкое вот это вот дерьмо под ногами. Вот что такое война, натоптанная сапогами и гусеничной техникой. Это такие как бы просто образы, не, на самом деле не живые. А если мы начнем говорить про гибель людей, про то, как это все происходит, как люди страдают, чего они лишаются, это невероятная запредельная боль, которую описывали мы с 14 года, с Костюченко, с Рачевой, с Барабановым, Ильей и Тимуром Олевским, Арханджималь, да даже там и Сладков был, да, Александр, и Рогаткин, ну, сейчас они стали, конечно, пропагандистами, но вот сейчас мы ничего этого не видим в сообщениях вот этих вот военкоров. Сейчас то, что мы видим, это как будто бы они где-то там сидят, значит, в штабе, разговаривают, с, в общем, только с военными, только с офицерами, которые какую-то информацию им передают, и они ее транслируют в своих телеграм-каналах. Причем телеграм-каналы эти имеют огромную аудиторию. На них подписаны сотни тысяч, там, миллион даже, да, у кого-то там есть. Но по сути, я не вижу реального лица войны, настоящего вот этого страшного, жуткого лица войны я не вижу, никто не видит. То, что мы видим, это просто сообщение о том, в каком состоянии находится фронт, и завывание, стенание, плачи, потому что этот фронт осыпается, или наоборот, как же прекрасно, что Россия наконец двигается, скоро захватим Киев. То есть, по сути, это такой особый вид пропаганды, довольно такой ленивый, я бы сказал, такой довольно комфортный. Хотя, конечно, ничего комфортного в работе на фронте нет, но я, когда говорю ленивый образ работы, это значит, что люди не утруждают себя работой поговорить с людьми, пообщаться с людьми и, в общем-то, реализовать свою главную миссию, да, остановить эту войну. Военкор — это про то, чтобы остановить войну. Это не про то, чтобы дойти до Киева, Львова, там, я не знаю, куда-то еще, разбить НАТО и установить Российскую империю от Владивостока до Лиссабона. Это про то, чтобы войны не было, чтобы люди жили в мире, чтобы люди жили в своем простом каком-то житейском счастье. Да, ну вот по-примитивному, если так. ничего этого мы не видим. То есть это, по сути говоря, разжигатели войны. Ничем они не лучше всех этих ужасных Соловьева, Киселева, Маргариты Симоньян. Это все одно теперь стало. Просто эти люди находятся ближе к фронту, и они выполняют свою пропагандистскую миссию оттуда. Да, не из московской студии, там, не из высоких кабинетов на Старой площади, тихо, анонимно, а в открытую. И, в общем, к большому сожалению, называются военкорами.
Есть у вас объяснение, почему в том числе, ну вот буквально военные журналисты, военные корреспонденты стали военкорами? Я бы тут разделял вот это поколение и этот феномен, отделил бы от буквального понимания этих слов военный журналист, военный корреспондент, потому что среди них есть и опытные, старые, в хорошем смысле, журналисты, и новые, молодые, амбициозные, и они все включились вот в эту пропагандистскую игру, потому что что, у них нет другой возможности? Или, как вы сказали, это комфортно, ты получаешь славу, наверное, деньги, удовлетворяешь амбиции, и, наверное, у тебя есть иллюзия того, что ты прав. Возможно, это даже отвечает твоим убеждениям. Ты как советский журналист, да, с лейкой и с блокнотом из той плохой песни. Вот такой набор ценностей или нет, для многих из них, вы с ними знакомы, это противоестественная ситуация. Они хотели бы делать свою работу по-настоящему, но нет возможности.
Не замечал ни в ком желания делать действительно вот эту вот тяжелую, эмоционально невероятно напряженную работу. Хотя, опять же, повторюсь, работа на войне, она, в общем, тяжела, невзирая на то, с кем ты общаешься. Но когда ты общаешься только с военными, когда круг твоих интересов и круг твоих информаторов, скажем так, источников замыкается только на военных, это в определенном роде создает тебе дополнительный пузырь внутри большого вот этого уродливого военного пузыря. Но все-таки вот дополнительное преломление при общении с мирными жителями, оно дает такое знание и понимание и ощущение войны, с которым жить на самом деле становится еще тяжелее. И работать, конечно, тяжелее, потому что, в общем, цели мирных жителей, они, мягко говоря, противоположны целям и задачам военных. Поэтому военкор — это, в общем-то, невероятное количество травмы, полученной за единицу времени, с которым приходится иметь дело в моменте, потому что люди бухают, откровенно говоря, это ни для кого не секрет. Надо как-то снимать стресс. Стресс снимать очень тяжело. Но пока ты находишься там, это еще более-менее как-то с этим можно совладать. Но когда ты возвращаешься в мирные города, тебя начинает накрывать так, что, в общем-то, все хочется рвать и метать. Это отражается на родственниках, это отражается на друзьях. Люди теряют друзей из мирной жизни. Часто происходит насилие в семьях, семьи распадаются. Если человек не занимается своей травмой, то, в общем-то, он оказывается искалеченным, в общем, на всю жизнь. Вот что такое работа на войне, когда ты видишь травму других людей, когда ты общаешься с ними, и когда тебя еще догоняет тоже эта травма, потому что с тобой может тоже случиться все, что угодно. Это не проходит бесследно. Но люди выбирают этот путь, потому что есть среди них те, кто адреналиновые маньяки, им важно подпитываться этой дурью. Есть люди, которым важно почувствовать боль других людей, которые чувствуют собственный долг и жертвуют собой для того, чтобы помочь другим и хотя бы как-то повлиять на историю, да. Если не остановить войну, то хотя бы помочь тем, кто страдает, привезти воду, привезти продукты, эвакуировать детей, помочь женщинам. И есть люди, которые, да, зарабатывают деньги, которые пишут посты в телеграм-каналах, оставляют внизу данные своей карточки, данные своего Яндекс.Кошелька, выбирают свой рубль, и, в общем-то, но тоже также оказываются травмированы, просто не понимая этого. Короче говоря, это работа тяжелая, которая, в общем, один день там проходит за, я не знаю, за сколько недель, может быть, даже месяцев обычной мирной жизни. И нормальными этих людей, себя, назвать уже сложно после этого. Я, например, выкарабкивался из вот этого состояния травмы, наверное, полтора года после того, как прекратил работать на войне, первую ее фазу, так сказать. А что с этими людьми? Но, опять же, есть люди, которые вот старые, как вы сказали, ветераны, мастодонты, акулы профессии военного корреспондента, военного журналиста Сладков, тот же самый. Но, опять же, что он делает сейчас? Ну, действительно, это не самая нижайшая пропаганда, это разжигание, в общем, войны, ненависти, прокоца и так далее. Вообще, конечно, не хочется поименно по ним идти, тем более, что не хочется создавать никаких поводов для сведения счетов очных, заочных. Но хочется просто сказать, что все эти люди несчастны, и с этим, конечно, надо было бы работать. Но сейчас уже, конечно, не до этого, и я не буду желать им ничего. Они получат то, что полагается. К сожалению, они не поймут, что наделали. И, опять же, никакого отношения к реальной журналистике это, по-моему, не имеет. Разжигание войны, крики за Россию, там, за восстановление империи и радость от того, что в Харькове была уничтожена электростанция, это просто что-то, то, что не поддается осмыслению. Человек, даже если ты работаешь по одну сторону окопа, да, часто бывает, да, что военкоры не могут работать по обе стороны. У нас это получалось в первые годы войны, потому что тогда еще, в общем-то, не было такого устаканенного какого-то фронта со стороны Украины и со стороны ЛНР, ДНР. Но сейчас уже это невозможно, сейчас ты не можешь работать по обе стороны. Но ты должен сохранить все равно хотя бы некое стремление не быть нейтральным, но хотя бы понимать логику и той, и другой стороны, испытывать сочувствие к устремлениям той и другой стороны. А по-хорошему, так вообще на самом деле сочувствовать только миру и гражданским людям, которые страдают от войны. Вот где должна быть позиция, вот где должно быть сердце автора, сердце военного репортера. Но никак не на стороне военных, никак не на стороне тех, кто издалека запускает ракету, которая попадает в электростанцию, решая в первую очередь мирных жителей света и электричества накануне отопительного сезона. Ну вы вообще, что ли, охренели, ребята? Ну как можно этому радоваться? Ну посмотрите на себя в зеркало, во что вы превратились.
Я не пытаюсь защитить, не пытаюсь возражать, потому что тут и защита никакая не нужна этим людям, очевидно, моя. Пытаюсь сформулировать, чем все-таки полезны оказываются эти военкоры. Ну вот последнее наступление, оно же показало, что в условиях украинской военной цензуры. И понятно, что цензура есть и с нашей стороны, с российской. Видите, тоже отождествляю себя, говорю наше. Просто нет никакой информации, кроме военкорской. И они на самом деле первыми рассказали вот об этом наступлении. Для них, понятно, это была трагедия. Они очень тенденциозно это описывали. Это было с изрядной долей пропаганды и даже не страсти, а ненависти. Но они сообщили. Это парадокс, на мой взгляд. Или вы не видите тут парадокса вот в том, что они все равно делают свою работу, передавая информацию?
Информация какая-то, конечно, передается. То, что передаются сведения, которые не сообщает в силу разных причин Министерство обороны. Но, в общем-то, это, по сути, сводки с фронта глазами источников, глазами знакомых офицеров, знакомых солдат, знакомых, в первую очередь, добровольцев по линии ДНР и ЛНР. С этой точки зрения, конечно, лучше хоть какую-то картину иметь, хоть какую-то информацию получать, чем никакую в условиях некоего такого дефицита. Но в то же самое время, когда на одной чаше весов информация от военных, переданная в телеграм-каналах военных коров, а с другой стороны пропагандистская составляющая, которая там же всюду идет, что выбрать из этого, я не знаю. Опять же, это просто другая профессия, Владислав. Я не знаю, как она будет называться, но... Это какое-то военное блогерство, это, в общем-то, пропаганда победы Российской Федерации, Российской там империи, армии Владимира Путина. Это, я не знаю, там какая-то такая вот очень смелая, вольнодумная пиар-активность, что-то в этом роде. Но это не журналистика, конечно же. С другой стороны, из того, что можно отметить в качестве неких позитивных моментов, наличие вот такого рода радикальных голосов, недовольных политикой российского режима, с позицией очень радикального национализма, это тоже усиливает фактор нестабильности, да, усиливает какое-то брожение, усиливает сомнения. К чему все это приведет? Ни к чему хорошему для нас, для всех это не приведет, потому что, судя по всему, война конвенциональная между Россией и Украиной, она, ну, как бы так помягче, наверное, близится к своему логическому завершению. Россия не может ее выиграть. Россия не может победить в этой конвенциональной войне теми силами, которыми сейчас располагает. А это значит, что побеждать будет Украина. Это значит, что Украина будет наступать. Это значит, что есть угроза не только для Луганска и Донецка, но и для Крыма. А это уже очень серьезно. В этой ситуации призывы вот этих вот радикальных военных блогеров и командиров бывших, таких как Стрелков, Гиркин там и так далее, о том, что надо наконец навести порядок, надо начать мобилизацию всех под ружье и всех гнать до самой польской границы, это, конечно же, идет в противоречие с политикой Путина, которая заключается в том, что люди должны жить своей жизнью и, в общем-то, не выходить из амебного состояния, аморфного состояния. не замечать тягот и кризиса, который принесла война, но постепенно сдвигаться в сторону вот этого такого традиционного изолированного общества, но не сразу, не быстро, а постепенно. Так вот, две эти идеи находятся в противоречии. И понятно, что люди, которые с большой травмой возвращаются с войны в Москву там, и в Ростов-на-Дону, и видят, значит, салют, и видят фестиваль моды, открытые магазины, где все еще продают все, что захочешь, и нет никакого намека на то, что будет хоть какая-то там мобилизация частичная, и что люди вообще не хотят слышать про войну. Война у них сидит вот здесь, да? Вот эта вот радикальная прослойка, она пропитывается, конечно, большим, скажем так, сомнением, а по пути ли ей с этой властью? Ей по пути с ней только до тех пор, пока она реализует устремления, да, вот эти радикально-националистические. Но в какой-то момент, и вот этот момент близится, и вот этот Стрелков, опять же, он один из ярких голосов, один из самых смелых голосов, да, который формулирует этот раскол. Поэтому для мирной жизни в России ничего хорошего в ближайшие месяцы не произойдет.
Я хотел бы уточнить насчет влиятельности этих голосов. Насколько вам кажется, ну и Стрелков, и другие ультрапатриоты, и военкоры, насколько их голос громок, насколько его слышат, хотят слышать в России, потому что не переоцениваем ли мы этих людей? Я понимаю, что есть даже цифры. С началом войны Медиаскоп говорит об удвоении аудитории Телеграма. Те же военкоры, собственно, в Телеграме как на основной площадке присутствуют, в числе самых популярных телеграм-каналов России немало военкорских. Я все это понимаю, но, тем не менее, кажется, это такое немножко, во-первых, развлечение, шоу, да, за этим здорово наблюдать, но не очень хочется вовлекаться. Ты можешь, сидя на диване, на условном, на пресловутом, быть за войну, например, или радоваться вместе с военкором, или возмущаться вместе с ним днем города Москва в тяжелый для Родины час на фронтах, но вряд ли ты пойдешь свергать Путина или там, тем более отправишься в окоп. Насколько они влиятельны, повторюсь снова, на ваш взгляд?
Я думаю, что они достаточно имеют влияние на радикальную прослойку. Мы, опять же, не знаем, насколько она многочисленна, но мы можем предположить, что это там 10-15% людей в России, которые исповедуют, в общем-то, довольно воинственные взгляды. В общем, они влиятельны среди части военных, среди части военного крыла, может быть, немного спецслужб, да, есть от спецслужб среди их сочувствующих. Но, в общем и целом, это, скорее всего, вот такая околовоенная милитаристская тусовка. Она не многочисленна, вы правы абсолютно, не надо ее переоценивать, но она и не малочисленна. То есть это люди, которые по всей стране, в общем-то, занимаются раскачкой националистической повестки и, в общем-то, имеют влияние. И их влияние растет в той мере, в которой увеличивается пропаганда, да, этого милитаризма, и люди накачиваются этими идеями. С другой стороны, я согласен, что это некая забава для многих наблюдать за этими самыми сводками с фронтов. Участвовать в этом не хочется, потому что это страшно. Люди воевать сами не хотят. Для них важнее, конечно же, фестиваль моды в Москве, значит, и чтобы хоть в каком-то виде продавались бургеры и кока-кола. А еще желательно, чтобы был открытый H&M. Но никак не война на твоих улицах, никак не кризис, никак не полное закрытие страны. Поэтому, опять же, потихоньку, такие влиятельные, громогласные голоса, влиятельны они потому, что на них подписано огромное количество людей. Есть некий шум, я не знаю, там он белый или не белый, но этот шум, он отовсюду. Он из телевизора, он из интернета, он в блогах, он в Ютубе. Пусть он там и не повсеместный, но все равно этот шум окружает людей. И хочешь или не хочешь, ты начинаешь втягиваться в эту историю. И это та самая уловка, да, на которую, в общем, у нас вся страна попалась, когда начали работать эти вот излучатели пропаганды очень активно в 2014 году. В общем, мы все пришли за эти годы в точку, когда люди считают, что, ну, в общем, ничего такого страшного во войне и нет.
Главное, чтобы она была где-то там, нас не трогала. Но ничего страшного, как в идее, в этой войне нет. Это все эффект пропаганды. И чем дальше она будет раскручиваться, чем больше будет аудитории у этих воинствующих голосов, ну, в общем, тем больше людей будут согласны с мыслью, что ничего дурного в этом нет, и люди готовы, в общем-то, к гибели и смерти, которая, ну, опять же, не у них под носом. Но, тем не менее, все равно мы уже далеки, да, от того неприятия войны, в котором мы были до крымских событий. То есть люди, даже если они не читают этих военных корреспондентов, даже если они не смотрят телевизор, они все равно живут в обществе, накачанном агрессией и ненавистью. Это же тоже все не проходит бесследно. Поэтому влияние их, оно в первую очередь такое. Да, оно может быть не прямолинейное. То есть в нем есть некоторая косвенность, в нем есть некоторая отложенность. Но тем не менее эффект накопительный. Чем больше мы слышим призывов к убийству, тем толерантнее мы становимся к агрессии, к насилию, как способу решения любых конфликтных ситуаций. И это останется с нами, и это найдет свое выражение, пусть и не в желании людей взять ружье и пойти воевать, но в чем-то другом, и с этим придется иметь дело и жить поколению, если не двум.
Хотелось бы возразить, но вообще довольно точно вы сформулировали прозорливо, в том числе про эффект пропаганды, который вышел на пик, как говорят социологи, к началу войны и, безусловно, сильно сказался на нашем восприятии, на нашем понимании, ну, если не нормы, то, в общем, на нашей толерантности, да, к ненормальности. Давайте поговорим про, может быть, будущее военкоров. Я бы сказал, что ничего хорошего их не ждет, и они сами это понимают. Когда комический случай, за драку взяли Семена Пегова из Варгонза. Были минуты, когда неясно было, что там точно произошло, почему его взяли правоохранительные органы, и, кажется, многие соратники по баррикадам однополчане вот в этой информационной войне, как они это называют, не удивились, я так выражусь, что их товарищи прихватили. Ну, то есть они сами понимают, что немножко уже взорвались, что они входят в противоречие с Владимиром Путиным, с его взглядом на то, кто на каком шестке должен сидеть и насколько влиятельным быть. Не находите, что, в общем, грустно их ждет будущее? Тем более под статью дискредитации они вполне себе подходят уже сейчас.
Да, это удивительно, но действительно, иной раз посмотришь на то, что они делают и говорят, и на то, где они находятся, и какой они имеют доступ к информации, и кажется, что, господи, у них возможностей для работы даже больше, чем у их украинских коллег, у украинских военкоров, да, и действительно, в общем-то, такой критики, такой информированности мы не видим со стороны украинских военкоров. Там, опять же, действует этот закон, который запрещает разглашать информацию, да, о состоянии войск и о том, что происходит на фронте. И в то же самое время та слава, то влияние, которое сейчас у них есть, она действительно кажется
несколько зыбкой, несколько непрочной, потому что мы знаем, как в России, в общем-то, обходится с людьми, получившими влияние, но при этом являющиеся такими несистемными элементами, да? Я имею в виду люди, которые из низов поднялись резко-резко наверх и получили огромную славу, огромную популярность, как быстро потом власть не то что указывает им на место, но еще более радикально. Нынешний режим, и это исходит, наверное, в первую очередь от Путина, не терпит никакой конкуренции, никакого даже намека на сопоставимую славу с ним. И помните, даже, вот, например, в 2014 году, удивительное дело, мы видели, как люди там с плакатами Стрелкова-Гиркина, с какими-то лозунгами, что Стрелков-Гиркин наш вождь-предводитель, ходили на митинги, российские митинги. И как много вообще было тогда Гиркина, как резко он стал знаменит, как быстро он стал героем. И, конечно, это был очень серьезный вызов. И многие считают, я вот согласен, что это стало одной из причин, почему Гиркина быстро устранили. Потому что, ну, во-первых, он был слишком резок, слишком радикален. А во-вторых, его слава стала, в общем-то, пугающей. И то же самое примерно было и со многими другими полевыми командирами, известными, знаменитыми. Они странным образом исчезали, их кто-то похищал, или они просто оказывались странным образом убиты в глубоком тылу, да. Разные странные вещи с ними происходили. Это что касается фронта. А вот что касается военкоров, здесь немножечко, мне кажется, конечно, будет более спокойная версия. Но, опять же, никакой диктатуре не нужна никакая оппозиция. Никакие голоса, которые способны сеять сомнения среди людей о том, какая власть это прекрасная и эффективная. А вот сейчас эти военкоры являются, по сути, самыми главными критиками. Они подсвечивают те проблемы в армии, те проблемы в государственном управлении, о которых до этого говорили только оппозиционеры там, калибра Навального, Яшина, Кармурзы. Ну, в общем, всех тех, кто сейчас находится за решеткой или уехал, они говорят то же самое. Самое примерно, что говорили многие независимые журналисты о том, что состояние российской армии, оно плачевно, что коррупция разъела там буквально все. И как можно ожидать какой-то эффективности, когда у нас неэффективно в нашем государственном управлении абсолютно все? С чего бы армии быть эффективной? С чего бы армии не поддаться этому коррупционному разложению, когда коррупция реально съела все? В общем, да, сейчас об этом немножко завуалировано, но говорят эти самые вот военкоры. И, в общем, это такая неприятная правда, которую терпеть не очень хочется. И если поставить себя на место руководителей нынешних, учитывая их неприязнь к любого рода открытой критике, стоит ожидать, что, наверное, ничего хорошего критиканы не получат. С другой стороны, все понимают, что они делают это по зову сердца, что это действительно в своем роде такие люди, преданные идее имперской России, России, которая пытается показать кузькину мать всему миру ценой страданий собственных людей. Они в это верят, но, опять же, российский режим настолько циничен, что его не возьмет, мне кажется, никакое искреннее чувство никаких военкоров, никакой этой верующей в войну публики.
Один вроде бы отвлеченный вопрос, любопытный, не скрою, но мне кажется, что он еще тоже может прояснить судьбу некоторых военкоров, кто из них в итоге окажется несчастнее всех, про то, на что они живут. Часть из них на зарплате, часть собирают пожертвования, эти пожертвования в том числе идут и раненым военнослужащим, и на другие цели, связанные с войной. Вы экономику этой военно-патриотической экосистемы представляете себе? Это первый вопрос. А второй, не кажется ли вам, что те, кто собирают пожертвования, ну вот у них как раз очень сплоченная будет паства, и они на самом деле опаснее всего для власти. Они будут представлять собой более независимую альтернативу, и с ними жестче всего и обойдутся.
Я думаю, что та независимость, которую эти люди обрели благодаря своему резко возросшему влиянию, она представляет угрозу, конечно же, для текущего режима со всеми его страхами и со всей его боязнью любой оппозиции. Даже той, которая, в общем-то, близка по духу и по настроению милитаристскому. Опять повторюсь, мы это уже видели в 2014 году, когда всех, особенно радикальных, особенно независимых полевых командиров, устранили с территории вот этой так называемой ЛДНР, Новороссии. А вот сейчас наибольшее влияние получили именно вот эти военные корреспонденты, военные блогеры. И вот финансовая составляющая – это, конечно, довольно сильный фактор, усиливающий их автономность, их независимость. И те же самые даже корреспонденты центрального телевидения, которые работают на войне, они тоже, конечно же, стремятся усилить эту независимость. И, получая зарплату, я вижу, что они также выкладывают данные своих карточек, своих банковских счетов, чтобы на них переводили деньги. Это вдвойне неприятно, потому что одно дело, когда ты оказываешься фактором политики, да, любимое словосочетание у администрации президента – фактор политики, да, это значит сразу такой тревожный звоночек, не должно быть никаких факторов политики, все должны четко шагать строем, и вся независимость, все независимые, значит, выпады должны согласовываться. А когда еще плюс к этому появляются деньги, появляются финансовые источники, которые ты не сможешь никак вычислить, заблокировать быстро, потому что это краудфандинг, то, конечно, это вдвойне неприятно. Но как бы с этим иметь дело когда? И кто этим будет заниматься? Пока сейчас это, в общем-то, не с руки делать. Власть занимается другим. Им надо как-то разбираться с войной и с тем, во что эта война превратится для России, в том числе в практическом плане, да, что будет с фронтом.
Хорошо, давайте подводить итог, и можно не стесняться некоторых повторов. Я бы сформулировал это так, что это военкоры – успешный проект власти, возможность передавать информацию, не всю тенденциозно, но все же передавать, создала, особенно в условиях, когда другие СМИ преследуются, а официальные медиа и официальные спикеры, ну, это совсем не живое нечто, такую ситуацию, когда спрос на военкоров есть, они отвечают запросу аудитории на информацию, на запрос активной части общества, тем более той части, что лояльна власти, ищет подтверждение для обоснования своей лояльности. Но, в общем, военкоры век недолог, потому так сладок он, и после любой войны, в том числе победной, в России бывает так, что люди, которые слишком много о себе во время этой войны возомнили, слишком стали на ней самостоятельными и обрели какую-то субъектность, они все равно пострадают. Будь то участники войны 812 года или 1945, ну или вот 2022-многоточие, не знаю, когда закончится этот конфликт. Вы бы какой итог подвели?
Я думаю, что вообще судьба и жизнь людей, работающих профессионально на войне, она незавидная. Ничего притягательного в этой жизни послевоенной нет. То есть война манит на самом деле чем? Война манит быстротой, понятностью. Там очень быстро сознание наступает относительно там, добра и зла, относительно порядочности и непорядочности. И, в общем, это то, что притягивает, да? Острота ощущений, связанная с тем резонансом, в который ты входишь с жизнью. Вот что такое война. для людей, которые туда едут по своему собственному желанию. Но, как абсолютно верно замечено, этот век, да, он быстр и сладок, но в первую очередь быстр. Он заканчивается, и люди, завоевавшие огромную популярность, огромную славу, заработавшие на этом кто-то даже деньги, оказываются в мирной жизни, потому что любая война заканчивается мирным договором. Перманентной войны у нас не было, чтобы там не говорили и не мечтали большевики. Поэтому, возвращаясь в мирную жизнь, эти люди сталкиваются с суровой реальностью, эти люди сталкиваются с политиками, с обществом, которое, в общем-то, войну не хочет, не хочет за нее платить, не хочет страдать, а политики желают как можно быстрее конвертировать военные успехи в какие-то мирные решения, а людям, которые призывали к продолжению войны, люди, которые страдали, которые получали травмы и, в общем-то, поломали себе всю психику, им эта мирная жизнь, она, конечно же, приходится очень-очень-очень... Ну, просто... Понимаете, вот опять же, те же самые военкоры. Я думаю, что на самом деле они искренне верят в то, что они все делают правильно. Они искренне верят в то, что насилием можно сделать мир лучше. Это страшная позиция, но с этой позицией можно какое-то время находиться как раз-таки на войне. Но когда ты оказываешься в мирной жизни, это будет доставлять огромные страдания как самому человеку, так и его окружению. Поэтому мы так часто видим, что люди, пришедшие с войны, особенно люди верующие, я имею в виду верующие не в плане религиозном, а в плане своего отношения к войне, в плане отношений к идеям, идеологизированные, да, накачанные, пропитанные праведностью войны люди, они спиваются, это все заканчивается очень плохо в семейном плане. И то влияние, которое они обрели в период боевых действий, оно в какой-то момент начинает на них действовать опьяняющее еще вот в ином смысле, не в буквальном. Людям начинает казаться, что они сейчас смогут, скажем так, составить конкуренцию тем политикам, которые отсиживали все это время в кабинетах и ничего полезного не сделали для своей родины. Кто-то идет в реальную политику, да, и начинает заниматься политической деятельностью. Таких примеров мы тоже видели массу. Самый яркий пример – это Лебедь. Но тогда было, в 90-е годы, было время больших возможностей, и этот человек мог, действительно, пользуясь своим огромным влиянием, сделать себе карьеру, и он ее сделал, политическую. Но сейчас, поскольку власть не терпит никакой самостоятельности, и уж тем более, не дай бог, какой-то оппозиции, да, какого-то иного взгляда на текущий курс, она будет с этими людьми пытаться очень быстро распрощаться, она будет пытаться их задвинуть подальше, а если это не поможет, то тогда в ход пойдут и более радикальные способы, да, но я думаю, что в случае с военкорами, конечно, все может кончиться гораздо проще, гораздо прозаичнее. Опять же, повторюсь, не секрет, что эта профессия пьющая, и не у всех, конечно, так, но у многих с этим есть проблемы, и чем хуже война, чем болезненнее исход, тем тяжелее, в общем, и стресс. И с этим стрессом надо как-то работать. Поскольку люди у нас со стрессом никак не работают, и понятие травмы вообще отсутствует, то, в общем-то, понятно, что ничего хорошего эти люди сами для себя не сделают, а государство будет делать все, чтобы их репутация, их слава была как можно скорее замылена, как можно скорее втоптана. Просто ждет какой-то печальный, бесславный конец. Тем более, что среди них писателей выдающихся не видно, ораторов красноречивых не замечено, и уж тем более гуманистов там вообще нет. Поэтому писателей, политиков и каких-то миротворческих деятелей, претендентов на, я не знаю, на какие награды и признания там нет. Так что очень жаль этих людей, очень жаль потраченные годы. Еще больше жаль, конечно, что так много людей оказывается под пропагандистским влиянием этих разжигателей войны, они верят им, они готовы платить им, они готовы их слушать, они готовы отравляться, все дальше и дальше откладывая для нашей страны, для нашего общества выход из этого тупика.
Спасибо гигантское, Павел.
Не за что, Владислав.
Это был Павел Каныгин, журналист, основатель проекта «Продолжение следует». Напоминаю, что пожертвовать деньги на работу «Медузы» можно через странички support.meduza.io и save.meduza.io. Говорим немножко как военкор, но что делать? Мы живем на ваши пожертвования. И есть в этом, конечно, очень честная схема. Вы финансируете, мы работаем. Также вы можете писать нам письма на адрес podcast@meduza.io. И, конечно, прямо сейчас хочется прочитать что-то из ваших посланий. Давайте я открою письмо от Анны. Добрый день, Владислав. Спасибо вам большое за ежедневное присутствие в моей жизни. Не перестаньте. перестаю поражаться широте вашего кругозора и потрясающей точности речи. Ох, ох, она слишком сладко для меня. Недавно из выпуска «Скажи Гордеевой» с Юлией Галяминой. И тут я вынужден снова запнуться, потому что Екатерина Гордеева и Юлия Галямина признаны в Российской Федерации иностранными агентами. Так вот, вы пишете, что из того выпуска «Скажи Гордеевой» вы услышали о том, как в Чили готовили проект новой конституции страны, а потом сразу в новостях о том, что этот законопроект с треском провалился. Было бы очень интересно подробнее узнать о том, что такого прогрессивного и нового было в проекте новой чилийской конституции и почему в итоге страна ее не поддержала. Заранее спасибо, и «Медуза», держись, пожалуйста, вы нам очень нужны. Анна. Дорогая Анна, есть ощущение, что далековато Чили, но обещаю присмотреться к сюжету. Если мне, как и вам, покажется, что совпадение не случайны, можно провести какие-то параллели с другой, более северной страной, то почему бы и нет, наверное, любопытно было бы узнать, что там в Чили. Давайте открою еще одно письмо от врача-рентгенолога. Простите, не буду называть ваше имя, оно довольно редкое, боюсь, вас легко будет вычислить. Вы говорите хорошие слова про наш подкаст, а потом довольно системно критикуете нас за выпуск о врачах, которых судят. Говорите, что мы недоразобрались в деле, что в частности в калининградской истории был умысел у обвиненных врачей в том, чтобы делать то, в чем их обвиняют, ну то есть в умышленном убийстве ребенка в роддоме. Спасибо большое за ваш разбор. Боюсь, он слишком подробен, чтобы я его мог сейчас прочитать, чтобы у других слушателей не потерялось нить рассуждения, но сам я с большой благодарностью отношусь к тому, как внимательно вы следите за нами и не оставляете надежды сделать нас лучше. Я, правда, все прочитал и очень вам благодарен. Спасибо большое. Пишите еще. Это был подкаст «Что случилось?», посвященный новостям, которые долго остаются важными. До встречи.